Так, какие-то вопросы есть?
Да, Юрий Борисович, значит, как раз вы почувствовали. Перед тем, как я задам вопрос, вопросов много, есть
Да.
еще благодарности. Я хотел спросить, по вашим ощущениям, мы где находимся вот на дистанции между Москвой и Питером сейчас примерно? Между Петербургом и Москвой? На каком километре?
На каком километре, в каком смысле?
И в плане повествования я имею в виду.
В смысле повествования я не совсем понимаю вопрос, потому что, вы знаете, поскольку моя Франческа по утрам для того, чтобы сдержать себя в форме, крутит там тренажерный велосипед, и каждый раз, когда я звоню, я говорю, ну ты до Бологова доехала. Так что в этом смысле я могу сказать, если судить по ее активности, то могу сказать, где-нибудь до Бологова доехали.
А, понял, все, ну вы ответили. Значит, вопросы.
Да.
Вопрос от Екатерины Левичевой. На самом деле их много. Я так понимаю, вы знакомы с Екатериной, да?
Кем?
Какова, по вашему мнению, природа творчества? Вопрос, конечно, не на минуту, не на
Но
две,
это вопрос
но.
вообще, какова природа творчества?
Да.
Прежде всего, желание рассказать самому себе то, что тебе до этого момента не совсем ясно. Объяснить себе многие моменты, или немногие, или отдельные частные моменты жизни, которые ты начинаешь понимать только тогда, по-настоящему, когда ты входишь в творческий экстаз, в творческую страсть. И ты вдруг для себя открываешь то, что для тебя неведомо. И в этом смысле, мне кажется, вот это первая природа. Дальше мы можем говорить о том, что накопил наш опыт. И второй момент, второй ответ может быть, что накопленный опыт сжимается в художественном произведении до такой корпускулярности, до такой плотности, что внезапно ты вдруг становишься действительно в какой-то момент демиургом, что ты вдруг уже на основе того, что ты сам пережил, на основе того, что ты прочитал из истории, из Библии, что тебя поразило в книге пророков или же в Евангелии, ты вдруг понимаешь, что ты являешься неким существом на пути к какому-то открытию. Какое, это неизвестно. Хотя ты знаешь историю, ты знаешь события, но каждый претворяет это событие по-своему. Поэтому природа творчества еще и в колоссальной индивидуальности, но нельзя путать с понятием самовыражения. Я терпеть не могу это понятие, потому что оно пустое, оно на самом деле ничего не дает. Любое накопление, любое, вернее, ты – это то, что ты накопил. И после этого, прокручивая в себе, как планета вокруг Солнца, прокручивая в себе эти обстоятельства, ты вдруг входишь в ситуацию, когда ты можешь сказать, согласно Александру Сергеевичу, я могу творить. Понимаете? И вот это может быть самое вообще замечательное, что дает тебе творчество. Я всегда в этом случае вспоминаю Караваджо Микеланджело, который, стоя перед страшным судом в Ватикане, перед Микеланджелоским страшным судом, воскликнул, и я тоже художник. Вот мне кажется, это замечательно.
А тут мне еще кажется, примерно на эту тему эпиграфы к книге «Снег на траве», которая у вас тут. Анекдот в том числе про психбольницу.
Да,
Помните?
анекдот я могу почитать. Значит, я еще раз покажу эту книгу. Вот это вот один том. Это здесь я говорю о четырех фильмах. А эта книга, второй том. Речь идет здесь о фильме «Шинель» с огромным, привлечением огромного количества материала. Здесь и Рембрандт, и «Малые голландцы», и Микеланджело, и Веласкес, и Федотов, выдающийся наш русский художник, и Саламаткин, которого знают гораздо меньше, но это тоже явление в нашем русском искусстве, замечательное явление. Так вот, я книжку предварил тремя моментами, тремя выписками, в общем, ну, эпиграф можно назвать, я не знаю как. Значит, в первый том есть старый анекдот, который имеет отношение к мультипликации. Пациент психбольницы что-то пишет и пишет, а сосед по палате спрашивает его: ты что делаешь? Письмо пишу, не мешай. А кому пишешь? Себе, себе пишу, отстань. А что ты себе пишешь? Не знаю, я еще не получал. Делать кино – это писать себе письмо, которое ты получишь после титра «Конец фильма». Так что искусство – это еще и письмо к самому себе.
Так, спасибо. Значит, давайте вопрос, тогда продолжим. Да? Значит, вопрос от Ии Смирновой. Есть ли границы у художественного языка? Упрется ли человечество в эстетический тупик? В будущем времени аккуратно задан вопрос.
Да, упрется, если только в одном случае упрется. Если начнется самолюбование. От этого надо отойти, как от чумы. Понимаете, я тут могу вам процитировать Генриха Гейне, один из моих любимых поэтов. К сожалению, немецкий я давно уже забыл, но читаю его в переводах. И вот у Генриха Гейне есть такая фраза: «Под каждой могильной плитой покоится всемирная история». Вы понимаете, как он относился к личности? И как он воевал за эту личность? Как он воевал за эту свободу? У него строчки есть: «Как часовой на рубеже свободы, лицом к врагу стоял я 30 лет. Я знал, что здесь мои промчатся годы, и я не ждал ни славы, ни побед. Порой от страха сердце холодело, ничто не страшно, только дураку. Для бодрости высвистывал я смело сатиры злой, звенящую страху». Вот это вот под каждой могильной плитой покоится всемирная история. Так как мы можем прийти в тупик, если каждый из нас абсолютная вселенная? Мы в себя включаем вселенную. И чем шире мы будем смотреть на жизнь, чем больше эпизодов, сюжетов, трагедий, веселья мы будем включать в свою жизнь, тем более широкими мы будем. А количество сочетаний на скрипке 4 струны. А сколько уже веков? Понимаете? И надо на себя смотреть, как на инструмент. Даже 4 струны уже достаточно для того, чтобы быть бесконечным. Вы знаете, моя Франческа, она в основном в красочной палитре пользуется, ну, 4-5 красками. Редко, когда вот «Лисей и Зайца», может быть, были добавочные. Но в основном она пользуется земляными красками с привлечением туда каких-то ярких цветовых моментов. Но это на самом деле очень сложная история. Если вы посмотрите на живопись, на фрески Дионисия, то там очень малое количество цветов, очень малое. Но от тебя со стен веет какой-то невероятной небесной голубизной. Хотя голубой цвет там не доминирующий. Но все входит в такой бесконечный состав гармонии, что перед тобой вселенная, перед тобой купол, который ты можешь смотреть бесконечно. И дело не только в том, что это связано с великими сюжетами, а дело в том, что это связано с великим творческим актом. Так что, если мы можем смотреть на одно художественное произведение, допустим, Менина Веласкеса, если мы можем на это произведение смотреть бесконечно, а оно бесконечно, и каждый наш приход, каждая наша возможность взглянуть в лицо этой живописи открывает все новое и новое, то какой может быть здесь тупик? Тупик может быть только внутри тебя, тебе самому. А на самом деле эти свойства художественные и эстетические, они бесконечны. Только не нужно самолюбование, и отставьте это определение самовыражения. Это пустое определение, оно не имеет никакого отношения ни к искусству, ни к самому веществу жизни.
Еще вопрос. Расскажите, пожалуйста, подробнее о заставке для «Спокойной ночи, малыши», и как она создавалась. Очень интересно.
Ой, какой хороший вопрос.
Я, кстати, извините, пожалуйста, Мне посчастливилось учиться у человека, который записывал там фортепианную партию. Так что.
А, вы имеете в виду замечательную пианистку, да? Да?
Ну да.
С Камали. Там
Да-да-да.
записывалась Камали. Да,
Ну, там
да.
отдельная история, вот. Сейчас вопрос про заставку, значит,
Вот. Значит,
мультипликационную.
что касается этой заставки, вы знаете, могу сказать так, коротко. За копирщиком ее был Мишка Алдашин. Миша Алдашин, замечательный режиссер. Ну, я считаю, что лучший его фильм – это фильм «Рождество», который создавался, делался в муках величайших. Но, я помню, я сказал, Миша, все, выгоните к чертовой матери, садитесь работать, черный хлеб, заприте дверь, и все, и вы все сделаете. Но он месяца на два действительно заперся. В общем, он сделал выдающееся кино. Дело не в этом. Он пришел как-то в студию и говорит, Юрий Борисович, вот тут появилась идея у Первого канала сделать новую заставку. Вот есть такая у меня идея, они мне предлагают, но у меня времени нет, может быть вы. А у нас в это время ни времени, ни денег, у нас денег не было. Вообще с деньгами это новое время, это кошмар и катастрофа. Я не знаю, как дальше оно будет двигаться. Я имею в виду выделение денег на творческую авторскую мультипликацию. Государство, хочется мне сказать, вы хотите жить среди крыс и тараканов? Или все-таки вы хотите, чтобы жизнь была воодушевлена творчеством, творческим порывом? А творческий порыв, он в себе содержит прежде всего авторское начало. А авторское начало складывается из того, из чего складывается культура. Ну, это, так сказать, мое обращение не знаю куда. Так вот, он нам сказал, вот есть такая идея, там вот там будут такие кошечки, персонаж, там еще. Ну, в общем, кое-чего так набросал. Ну и началась работа. Франческа отказалась делать это кино. И я пригласил Валентина Ольшванга. Ой, это замечательная личность. Он сейчас живет в Москве, преподает в ГИКе. Он режиссер, сценарист, художник-мультипликатор. Художник дивный. Учился у Неменского в ГИКе. И, как рассказывает Валя, Неменский открыл в нем живописца. Потому что Валя Ольшванг говорил про себя, я вообще ничего не понимал в живописи. А Неменский мне говорил, нет, вы знаете живопись, вам нужно только чуть приоткрыться. В общем, в результате появился абсолютно уникальный живопис. И у нас, в общем, была упоительная работа. Как кинооператор эту работу начинал Жуковский, а продолжил Максим Граник, наш нынешний кинооператор. Продолжил замечательно. Саша многому ему научил, его научил многому. Значит, в результате довольно трудной работы появился постепенно сценарий. Валентин Ольшванг сделал персонажи. Я весь фильм как мультипликатор провел. Ну, я говорю весь фильм, там, по-моему, минуты две всего весь фильм. Но это все равно была очень тяжелая и сложная работа. И мы предполагали, что эта заставка должна иметь культурологическое значение. В чем смысл? Я позвонил Константину Эрнсту и сказал, Костя, вы знаете, мы еще снимем секунд 40. Ну, там дальше я не хочу говорить подробности разговора, не хочу, знаете, а то покажется, что я там унижаю человека и все прочее. Не в этом дело. Что мы хотели в эти 40 секунд добавки к общему метражу? Чтобы здесь была прелюдия к самой заставке. Прелюдия, которая должна каждый день играться на фортепиано. Ну, то есть записываться уже в самом ролике. И первую музыкальную фрагмент пьесы музыкальной сыграла нам с Канави. Замечательная. Вот недавно мы с ней видели, просто изумительный пианист, изумительный. Я видел ее на спектакле, где, на спектакле в театре, в Пушкинском театре, да. Там игралось совершенно замечательное сочинение, там Чулпан, еще актеры. В общем, и я удивился, какой-то пианист волшебный сидит. Да потом выяснилось, что это с Канави сидел. Но она действительно выдающийся пианист, что говорит. И вот она сыграла этот знаменитый фрагментик. Ну, в результате, в общем, с этой заставкой получилась полная буза. Я не буду даже говорить подробности. До сих пор для меня непонятны с ней операции, но мы хотели, чтобы каждую неделю менялось сочинение музыкальное. Каким образом менялось? Вот детский альбом Шумана, вот Шопена этюды, фрагментики, естественно, там получаются. Вот детский альбом Чайковского, вот там прелюдия Шостаковича, там прелюдия Баха. Все фрагментики. Но самое главное, что играется фрагмент, а на экране Бах, опус такой-то, или там Мендельсон, опус такой-то. Чтобы возникло у ребенка желание попросить маму прослушать эту пьесу, этот этюд до конца. А желание возникнет, потому что если каждый день, допустим, в течение недели он слышит эту мелодию, ему захочется дальше продолжать кому-то. Если один из десяти, даже если один из ста, это уже большая цифра. То есть вот в чем было культурологическое значение еще этой заставки. Но, к сожалению, заставка ушла с Первого канала, потом она еще куда-то перекочевала. И где она сейчас, в урезанном виде, где-то она кочует, не знаю где. Такая беда. Но мы сделали, нам за работу не стыдно, мы сделали большую работу. Делался фильм, наверное, год, 8 месяцев. Долго он делался. Это была действительно тяжелая работа. Потом, спустя много лет, мы на Солянке в галерее сделали, с Валей Ошвангом, сделали довольно большую выставку. И выставка эта имела успех. Потому что, ну, туда, естественно, ходили дети, это понятно. Но она имела успех, потому что там выставлено было все. Вот вся эта тяжелая дорога изобразительная, она вся там была выставлена. Поэтому там висели маленькие набросочки, почеркушечки, цветные валены, нашлепки, мои какие-то мультипликационные разработки, валены разработки Валентина Ольшинга движения. То есть это была, в общем, довольно основательная выставка. И, как мне кажется, такого рода выставки, если мы сегодня хотим воспитывать детей, они должны быть. Вот такая история. Наверное, затянул с ответом.
Вопрос от Ирины. Привет, Юрий Борисович. Вопрос у меня такой. Что первичнее, форма или содержание? Как находить форму содержанию, которая была бы адекватна и свежа?
Адекватна чему? А, вместе они были бы адекватны. То есть они сходились
чтобы
в одно целое.
Движению.
Понимаете, вообще я стараюсь на таком вот, на таком качестве понимания искусства я стараюсь не говорить. Объясню почему. Конечно, всегда разговор идет о форме и содержании. Но для меня это все одно целое. Форма содержания это инь-янь. Это все одно целое. Переверни то, что было формой, становится содержанием, а то, что содержание становится формой. Объясню почему. Мы проводим на листе первую линию. Это пока еще форма. Потом вдруг линия неожиданно соединяется еще с чем-то. Я всегда обожал смотреть на мультипликаторов «Союз мультфильма», а там божественные были рисовальщики. Нам преподавал Володя Крумин, и я смотрел за его рукой, как он на кальке, как он вел линию, это просто, вот понимаете, это была музыка. Его многие, вот если кто-то слушает меня, многие вспомнят, какой это был замечательный художник, мультипликатор, и какой был непосредственного такого простодушия человек. И вот сначала линия, форма, потом она обретает содержание, потому что появляется персонаж. Но когда мы смотрим на персонаж, а дальше появляется следующее изображение – персонаж уже становится дополнительным условием к тому, что появляется дальше. То есть все время переменная функция идет. Одно, даже сюжет, когда развивается, все то, что уже укладывается в фильм, это уже ушло вот там, в этот самый, ну, я это называю гумусный слой. Это уже становится его формой и одновременно содержанием. То есть это очень соединяемые, постоянно соединяемые условия. Потому что если мы не знаем историю Троицы Рублева, она для нас остается только формой. Но как только мы погружаемся и в библейскую Троицу, а там другой смысл был, и в Троицу Андрея Рублева, мы сразу начинаем, сопоставляя сюжеты, мы сразу начинаем мыслить уже внутри сюжета. Хотя на самом деле, если мы смотрим на Троицу, это величайшая форма, это величайший образец величайшей формы, величайшей гармонии. Потому что все в ней гармония, в этой самой Троице. Поэтому что, с чего начинается, я помню, я разговаривал, у нас такой был дивный режиссер Роман Качанов, действительно дивный, ну, фильм «Варежка», фильм «Крокодил Гена», «Чебурашка». Я помню, что я разговаривал, когда только-только начал свой первый фильм «Лиса и Заяц», а надо сказать, Роман Качанов очень мне помогал какими-то вот важными советами. И я что-то у него спросил, как-то сказал ему, я говорю, знаете, Роман, уже был фильм «Цапля и журавль», я говорю, знаете, как вы начинаете работать? Он говорит, как я это работаю? Вот я знаю, что вот сюжет такой-то, я дальше начинаю разрабатывать игру. А мне было стыдно признаться, а у меня по-другому. А я, например, по «Цапле и журавле» начал делать фильм, и сначала я услышал шум камыша. Вот, понимаете, вот этот дикий шорох камыша. Он потом оказался в фильме. Но, казалось бы, ты начал формально. Какое имеет отношение это к самому сюжету двух неприкаянных птиц, которые так и не обрели счастье? Да, казалось бы, никакого. Нет, имеет отношение. Ты начинаешь чувствовать сначала атмосферу, а потом в эту атмосферу начинаешь врисовывать действия персонажей. Поэтому здесь нет никакой законодательности. Ты услышал вот это очень хорошо. Вы знаете, я могу только вспомнить, идея боярыни Морозовой была подсказана Сурикову, но он был к этому готов, но подсказана была, ведь никто не поверит, воронами на снегу. А Суриков был величайший колорист русской живописи, да я думаю, что и мировой. Вот поэтому что, как, откуда, где тебя толкнет? Тут невольно вспоминаешь «Мастера и Маргариту». Любовь выскочила на нас, как там сумасшедший с ножом, я не помню, как там фразы. Вот ты не знаешь, где тебя подхватит. Так что, извините, здесь нету законодательного ответа.
Есть еще вопросы? Сейчас. Значит, вопрос от Александра Скоробутова, которого мы хотим поздравить с наступившим днем рождения, пожелать ему продолжать столь же активно путешествовать по России, доехать, исполнить свою мечту и доехать до восточной границы Европы, где бы она ни находилась. Саша, ну и будь здоров, конечно. И вопрос от Александра. Александр Скоробутов. Скоробутов. Вопрос такой.
Хорошо.
Есть ли границы, которые искусство не может, не должно переступать? Есть ли темы, которые не стоит поднимать? Есть ли недопустимые для дворца способы самовыражения?
Ну вот, тут это очень хороший вопрос, кстати говоря. Очень хороший вопрос, и вопрос по существу. Есть ли границы? Тут, понимаете, когда-то давно-давно, году, наверное, в 60, может быть, первом, у нас была по ошибке напечатана книжка такого французского поэта. Нет, он не поэт был, он был просто французский деятель коммунистической партии, и, по-моему, даже что-то занимался там чиновничьей деятельностью. Роже Гаради, о реализме без берегов. Это, в общем, была замечательная книга, но она случайно вышла у нас в Советском Союзе, ругана она была на все корки. Но ведь самое удивительное, ответа на это нет. Вот он сказал о реализме без берегов. Да, конечно, реализм без берегов, потому что каждая личность, которая вступает на эту творческую тропу, вносит свое в себя, потому что он набрал в себя мир, и он рассказывает о том мире, посредством которого он может рассказать вообще о человеческом духе, о человеческом состоянии, о человеческих проблемах и все прочее. Но что касается, есть ли запретные моменты или нет, дело не в запретных или незапретных моментах, дело в контексте, потому что можно даже показывать смерть ребенка. Но понимаете, одно дело, вы показываете концлагерь и смерть ребенка, у вас уже есть контекст внутренний. Драматургия идет быстрее самого автора, потому что вы, благодаря опыту, прочитанным книгам, увиденным кадрам, вы понимаете, что такое концлагерь. И в то же время, можно ли говорить о гибельности ребенка в концлагере через художественное произведение? Конечно, можно. Я недавно посмотрел фильм «Мальчик в полосатой пижаме», что ли, я не помню, я не помню автора этого фильма, где гибнет в концлагере мальчик из семьи гестаповца, из семьи фашиста, который руководит этим концлагерем. Фильм, он подействовал на меня так, что я потом ночь не спал, я не мог от него никак, не мог его вытеснить. Но, собственно, его и не надо вытеснять, потому что фильм говорит об очень важных вещах. И если мы об этом не будем говорить, а будем забывать о них, то кто мы такие тогда? Мы недоразвитые, значит. И вот тут все дело в контексте. И если ты начинаешь любоваться смертью как таковой, любоваться чудовищной тиранией, если ты это перевел на уровень любования, а значит и самолюбования, ты просто негодяй. Другого слова нет. Но если ты показываешь все то же, но с колоссальным внутренним сочувствием и пониманием, где лежит это ядро человечности, то, что будет сделано тобой, оно будет носить совсем другой знак. Вот я часто привожу один пример, который я для себя сочинил. Пример такой. Вот представьте себе, значит, хоспис. Лежит старуха, умирающая. Из носа там у нее все время течет, изо рта дурно пахнет, челюсть, зубов нет, глаза слезятся и все прочее. То есть, если просто вот так показать кинокадр такой, то, конечно, смотреть тяжело на это все и неприятно. Но, вообще-то говоря, искусство не должно доставлять приятности все-таки. Знаете, хорошо плешули. Но здесь другое. А дальше, вот представьте себе, вот что такое физиология и что такое взлет в духовный. А дальше, допустим, кинорежиссер рассказывает об этой старухе. Документальный фильм. Она во время войны вытащила с поля боя там не одну сотню бойцов. Молодая, красивая, сильная и все прочее. И когда мы после этого возвращаемся опять к кинокадру, к тому же самому кинокадру, мы уже другие, и мы по-другому будем смотреть на этот кинокадр. Вот мне кажется, что это очень важный момент для искусства, вообще для произведения искусства. Неважно какое, для любого. Но это очень важный момент. Ну вот смотрите, Грюневальд, у него есть распятие. В сравнении, допустим, с распятием, которое написал Беласкес, это распятие, все там тело Христа изорвано крючьями все. Там все в кровоподтеках, в синяках. Там скрюченные ноги, сбитые одним гвоздем. Там все скрючено до невероятности, то есть тебя скрючивает от этой вещи. Грюневальд, она небольшая по размеру. Но вот Веласкес, у него совершенно другой Христос. Но если мы не знаем историю, для нас это только физиологический акт. Как только мы узнаем все, что случилось до и случилось после, для нас это уже становится актом невероятной возвышающей духовности. Вот такие вот завязки здесь происходят.
Вопрос от Леонида. Что для вас гордыня?
Что для нас гордыня? Для меня гордыня? Ой, черт его знает. Меня как-то она посещала, и было довольно отвратительно, потому что, как на это ответить? Понимаете, если вот я Пушкинское приводил, я могу творить. Вот что это такое? Это ведь человека одушевляет, одухотворяет к работе, к творчеству. Если остается только «я могу, я хочу», но не подкрепленное никаким делом, то это ничего нет в этом, кроме гордыни. Тебе нечем подкрепиться, тебе нечем доказать. А должно быть доказательство работы. Тут, знаете, в понятие гордыни еще и можно присоединить такое понятие зависти. Но опять же, если вспоминать Александра Сергеевича, в период его работы над Моцартом и Сальери, он же хотел назвать зависть, это сочинение, то я думаю, что есть смысл вспомнить. Я точно не могу процитировать, но смысл пушкинских слов замечательный. Зависть подвигает человека к творчеству, следовательно, хорошего толка. То есть, понимаете, он не оценивал это состояние как такое, которое разрушает тебя. Это состояние омерзительно, когда оно давит на другого с тем, что не было бы другого. Вот его я не смогу, но чтобы и его не было. Вот ужас в чем. И, к сожалению, это философия нашего времени. Никуда не денешься. Это философия богачей, богатеев. Это философия во фразе «это ваши проблемы». Это вот та, это философия нашего времени. И когда придет на это место что-то другое, я не знаю. Я человек неверующий, но я при этом всегда говорил, что единственное спасение, единственное, что может человека преобразовать, это, конечно, его религиозное, его внимание к тому, что произошло в истории человечества. И это, но внимание должно быть полным, беспредельным. Внимание до потери сил. Но это очень, это требует огромного усилия от человека. Действительно, гораздо легче сказать, это ваши проблемы. Но как раз именно к этому нас подвигает искусство. Поэтому тут такая, понимаете, такая взаимозависимость. Мы смотрим в себя самого, но вглядываясь в себя самому, мы вглядываемся в этот момент гораздо дальше и глубже, чем просто ты сам в этот момент.